Ветер в окно.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратной звукорежиссер Евгения Догарева и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья! Коротко о содержании сегодняшнего радиоканала. У нас сегодня академическая первая часть программы. Вначале мы с вами отправимся в Академию художеств на вечер, посвященный 80-летию со дня рождения скульптора Альберта Серафимовича Чаркина. И встретимся с его дочерью, другом и учеником. Затем мы в Институте русской литературы «Пушкинский дом» встретимся с заведующей рукописным отделом Татьяной Сергеевной Царьковой, которая расскажет нам о новых работах петербургских ученых-филологов. Как всегда, в конце первой части рубрика «Литературное чтение». Сегодня это глава из повести Александра Образцова «Праздник души и флаг». Все это в ближайшие 45 минут. Во второй части радиоканала, сначала в программе «Наш спецсовет», мы поговорим о том, почему возникают конфликты между ближайшими родственниками и как их избежать. А затем в нашей литературной гостиной речь пойдет о жизни и творчестве Михаила Дудина. С 22 до 23 часов слушайте программы наших московских коллег, а в 23 часа 10 минут в третьей части радиоканала «Ветер в окно» сначала вы услышите программу «Городской наблюдатель», а в ней рассказ о сооружениях архитектора Петра Сергеевича Плавова в нашем городе. А в музыкальной гостиной мы встретимся с гостем из Одессы, выпускником нашей театральной академии, композитором, режиссером, продюсером Александром Степановым и услышим его рассказ о детском музыкальном фестивале. Таково коротко содержание сегодняшнего радиоканала «Ветер в окно». Я уверен, проходя по итальянской улице мимо кафе «Бродячая собака», каждый из вас, друзья, остановится около памятника любимому литературному герою Остапу Бендеру. Это памятник без пьедестала. К нему можно подойти, сфотографироваться, присесть на стул или обняв и взяв под руку Остапа. В некоторых местах бронза блестит, значит, к памятнику прикасались руки поклонников Остапа. А знаете ли вы, кто автор этого ставшего поистине народным памятника? Скульптор Альберт Серафимович Чаркин. В минувшую субботу, 16 декабря, ему исполнилось бы 80 лет. Альберт Серафимович, к сожалению, всего несколько месяцев не дожил до своего юбилея. Но его родные, друзья, ученики, поклонники его творчества отметили 80-летний юбилей скульптора выставкой, развернувшейся в одном из залов Академии художеств, и вечером его памяти. Я пришел на вечер заранее и до его начала успел побеседовать с его дочерью, многолетним другом и одним из учеников. Первым, кому я подошел, был профессор Российского государственного института сценических искусств, так теперь называется бывший театральный институт, кандидат искусствоведения, действительный член Петровской академии наук и искусств, член бюро секции критики Санкт-Петербургского союза художников Николай Николаевич Громов.
Как мы познакомились с 1964 года, так наше и знакомство, и такая не очень шумная дружба и продолжалась. Наши судьбы разбивались, каждый по-своему. Я, поскольку театральный, это другой берег Невы. Всегда я его ценил, уважал. А когда был в выборных наших органах, в правлении, там еще где-то, то видел, как он ведет в Союзе художников все. Видел, как он с молодыми художниками работает, когда они выставляются и мечтают попасть в Союз. Это по одной линии. Другая, собственно, творческая его работа, она мне все время на пути. Как я еду, я вижу память подходите к Александру Невскому, обелиск на площади Восстания. Если куда-то выезжаю, то вижу Петра в зале Московского вокзала. Если я бегу с Маховой, там, скажем, в Эрмитаж, обязательно пробегаю мимо Остапа Бендера. А если я с Невского иду, вижу мемориальную доску Аркадию Рылову. Так что у меня, помимо личных контактов, просто я с творчеством все время встречаюсь. Если бы я еще в других районах города был, то я бы видел бы Есенина. Я одного Есенина вижу в Таврическом саду, а еще бы Есенина и так далее. Мне не удалось видеть его произведение вне нашего города. Но я знаю, что он такой активный, такой сильный художник, что у него есть памятники и в Коряжме там на севере, на юге, в Алупке. Ну, он очень такой активный человек, как скульптор, как вообще гражданин нашей страны. Не из тех, кто хныкал и искал работу. Он своим участием в жизни давал гарантии, что будет сделано хорошо. И действительно, скажем, была проблема с памятником Александру Невскому. К сожалению, первый автор ушел из жизни, Валентин Казенюк, и надо было это все-таки доводить до ума. При ученике Казенюка Альберт Серафимович, они довели памятник до ума. Так что это действительно хороший памятник. Кроме того, он, конечно, болел флотом. Он сам служил на флоте в Севастополе. Он гордился этим, носил тельняшку, пока молодечество еще не прошло. Мечтал сделать замечательный комплекс около Адмиралтейства. Там нашему ведущему флотоводству поставить статуарные фигуры, а уже остальным современникам, кто тоже прославился, бюсты. Он надеялся, поскольку смена властей иногда бывает, кто-то что-то все-таки хочет сделать в нашем городе. И вдруг какой-то новый губернатор или какие-то новые чиновники пожелают осуществить этот комплекс. Потому что странно, все время говорится о том, что мы город либо областной какой-то судьбы, либо культурная столица. А вот то, что морская слава, это как-то вот почему-то подзабывалось. Мне посчастливилось просто по его просьбе сделать такую рабочую записку для нового комплекса, уже более дешевого. Но если упиралось все в деньги, то, значит, более дешево. Получилось так, что этот пока проект непонятный, его судьба не ясна. Он даже удивился, тут уже учился и смотрел на корабли, и тут же в окна видно, когда приходит на него и на Адмиралтейство, что почему современных памятников в нашей военной славе крайне мало, морякам посвященные. А я помню, в 1656 году, когда с опозданием праздновали 250-летие нашего города на Кировском стадионе, то там, когда диктор объявил, что ходят войска Ленинградского округа, первая колонна была моряки, весь стадион встал. Такое было уважение и такое даже преклонение перед удивительной такой храброй, сильной, кипучей энергией моряков. Они же действительно участвовали в прорыве блокады, их вкрапливали во всякие батальоны прорыва, потому что знали, что эти отчаянные ребята пойдут вперед. Крейсер «Киров» давал электричество, и вообще они тут по городу вели службу охраны. Он удивлялся, почему вот это все никак не находит отражение в центре города. Там в обелиске, который на площади Восстания, есть фигура моряка. И, конечно, в памятнике в Московском проспекте там тоже есть фигура моряка. Но это не самостоятельные памятники. Вот он и мечтал сделать комплекс такой большой. Он не один. Он, конечно, привлекал сюда помощников. Они ему доверяли полностью, потому что за ним как за горой. Есть одна очень сложная такая профессия, часть профессии – улаживать все эти конфликты, все эти дела такие организационные, потому что не всякий чиновник понимает, о чем речь, будучи даже, может, добросовестным человеком. Это нужно было как-то убедить, подсказать что-то, одних утихомирить, другим как-то все это преподнести в такой более приемлемой упаковке, в словесной. Он был красивым, он был очень обаятельным, всегда красиво одевался. Очень многое из того, что он запланировал, не выполнено. Вот эта выставка, которая там наверху, она и показывает, как много-много у него было задумок. Некоторые скучают, художники, я имею в виду сейчас обязательно скульпторов, а он фонтанировал идеями. Вообще, по-честному, это называется моцартианство. Конечно, тип Моцарта – это другой, и, глядя на Альберта Серафимовича, как-то так это сравнение не очень, но по типу. Понимаете, когда энергия так и выдает какие-то замыслы, он их может отдавал другим. Я свидетель, как получила награду первой его работы, с чего начался вообще его взлет творческий. За долю народную, «Колодники». Помните, у Алексея Константиновича стихотворение? И прямо мне так и казалось, что вот это он вдохновлен был этим стихотворением. Он получил первую премию тогда на конкурсе студенческих работ, а я был в жюри и просто думаю, вот это первая премия, это первая. И Аникушин сказал, это первая премия, это первая премия. Я подумал, надо же, я как Аникушин размышляю. Ну, потому что она сразу на общем фоне выделялась. Ну, хорошие ребята, что-то там сделали, но вот чтобы была мысль, чтобы было содержание такое интересное, что было еще для нашей истории очень важно. Это монументальная вещь сейчас стоит, я убежден, что ее когда-нибудь поставят уже и в бронзе.
Александр Невский, Сергей Есенин, и вдруг в этом ряду появляется Остап Бендер. Почему вдруг Альберт Серафимович взялся за Остапа?
Ну, тут очень просто. Альберт Серафимович, как и многие другие, был увлечен этими произведениями Ильфа и Петрова. Кроме того, сам наш народ так балагурит очень часто фразами из книги. Остап Бендер – любимый персонаж в нашей культуре и в нашем народе. Кроме того, и он задумывал и брал солдата Швейка, то есть еще один вариант такого тоже народного мышления, народного юмора, поведения. Мало того, у него же есть и произведения, посвященные Пушкину и Натали, то есть он не чужд литературным образом. Все это органично. А поскольку пришло время скульптур, которого напрямую разговаривали с публикой, скульптура без пьедестала, можно прямо увидеть, потрогать, даже где-то приобщиться, кто-то загадывает даже желание там.
Многие садятся на стол рядом с Остапом и фотографируется на память. Для иногородних особенно это самый дорогой подарок, привезенный из Петербурга. Это народной скульптурой стало.
Да, это очень важно, потому что, когда скульптура на пьедестале очень высоко, то ее так уважительно тоже фотографируют. Но вот контакта душевного не выстраивается. Все-таки это официальные монументы. Альберт Серафимович прекрасно понимал, что такая скульптура должна быть очень духовной по содержанию. Это не пустячок.
Рядом с вами сидит дочка Альберта Серафимовича, Мария Альбертовна. Может быть, мы дадим ей слово, продолжим разговор с ней. Мария Альбертовна, ну вот мы завели разговор об Остапе Бендере. Вы, наверное, знаете лучше, как это рождалась работа, замысел ее.
Я не могу сказать, как рождался замысел, но это одна из тех работ, которая появилась очень быстро. Буквально за несколько дней он ее слепил. Были такие работы, знаете, вот образ рождался сразу, он сразу его воплощал в жизнь, и это все достаточно весело проходило у них с Бухаевым. Увидели место, он нарисовал на бумаге, как это будет, сказали, да, хорошо, и буквально там за 3 дня слепил, пришли, удивились, что так быстро это все, оказывается, можно почти в натуральную величину сделать. Поэтому она такая легкая, знаете, вот невымученная работа. Потому что, конечно, иногда бывали работы, над которыми он очень долго работал, которые более так сложно давались. Вот Остап как раз такая легкая. Может, поэтому притягивает людей, несет такую положительную энергетику. Приятно его и за нос схватить. Все, что блестит всегда на бронзе, это значит доступно человеческим рукам.
Мне основатель музея Остапа Бендера Котов говорил, что это с него лепился образ Остапа.
Вы знаете, я уже несколько человек, кто говорили мне, что именно они позировали или их образ послужил. Наверное, очень это как бы приятно и хочется, но я думаю, что это очень собирательный образ, и прежде всего юрского и кинофильма именно первого. Так, насколько я помню, мы разговаривали, хоть я была в таком более юном возрасте, меня, может, это так не сильно волновало, как сейчас, как именно против творчество Альберта Серафимовича, но я помню прекрасно, что вот этот разговор был, как и о городовом. Очень много было статей, похож на Никиту Михалкова, Никиткой, как бы его называли. Что касается Остапа Бендера, я думаю, что это, конечно, в первую очередь герой кинофильма послужил прообразом.
Многие годы Альберт Серафимович был ректором института. Как вот удалось ему совмещать вот эту огромную сложную работу ректорскую и творчество?
Я думаю, во-первых, у него всегда была хорошая команда, которая была и в Академии, и в Союзе, которая его поддерживала и помогала какие-то рабочие вопросы решать. Во-вторых, он очень дисциплинированный, то есть вот он утром выходил из дома, в 9 он уже был здесь в Академии. Сюда могли еще какие-то художники приходить по своим вопросам, потом он уезжал днем в мастерскую, из мастерской вечером он возвращался в Союз, и уже там после 9 часов в 10 приезжал домой. Так каждый день. Суббота, воскресенье – это были святые дни, когда он был исключительно в мастерской. Поэтому я думаю, что вот такой график работы ему позволял решать вопросы многие. Потом, ведь многие члены Союза художников, те проблемы, которые там существуют, они же здесь и в Академии. Это не совсем другое ведомство, чтобы это было тяжело. Мне кажется, вот он художников знал, понимал, и поэтому тут достаточно просто управлялось.
Уже прозвучал перечень его работ, которые мы можем видеть на улицах нашего города. И прозвучала фраза, что много осталось неосуществленного. Вот о чем он мечтал? Что не удалось? Что он не успел сделать?
Ну, я думаю, из таких интересных проектов и для города, и именно его работы, здесь я могу как искусствовед, как бы даже отстраненно по отношению к тому, что это мой отец, говорить. Это, конечно, памятник Чайковскому, очень удачная у него модель, которая на конкурс подавалась, потом образ Шаляпина. И сейчас вот уже Николай Николаевич сказал про этот проект, связанный с моряками. Сейчас взяли мы несколько человек, как бы объединились, решили все-таки попробовать осуществить этот проект, но не в масштабах Санкт-Петербурга, а в масштабах Кронштадта. Сделать такую аллею, посвященную русскому флоту. Есть работа последняя, такая незавершенная Альберта Серафимовича, как Андрей Первозванный, о котором много писалось, споров велось для Кронштадта. Он сделал почти 4-метровая стоит фигура сейчас в мастерской, которая служит моделью, выполненная им от начала до конца. Он до последнего дня на лесах взбирался на эту высоту и все доводил до завершения. Мы сделали такой проект с архитекторами, аллею флотоводцам посвященную, и их благословляет, не знаю, как правильно здесь сказать, Андрей Первозванный. То есть вот есть скульптура, сделанная полностью, которую бы мы хотели, конечно, установить, а уже фигуры флотоводцев по его эскизам могли бы выполнить его и коллеги, и соратники, и ученики. То есть у нас много достойных скульпторов.
У любого большого мастера есть ученики. Есть ли ученики у Альберта Серафимовича, которые продолжают или, может быть, идут своим путем творческим?
Вы знаете, он очень интересно преподавал. Вот его мастерская всегда отличалась на защите диплома тем, что все дипломники были абсолютно разные, абсолютно своим почерком. Он давал всегда полную свободу. Они все не похожи друг на друга. Если вот в живописи, в графике, да и в скульптуре часто на дипломах видишь, ты четко можешь определить, из какой мастерской данный студент. То Альберта Серафимовича они все полные как бы индивидуальности. Но, наверное, один из первых и таких, кому удалось с ним поработать, и кто до сегодняшнего дня и помогает в чем-то нам, это Олег Шоров. Он с ним работал вместе по Александру Третьему для Иркутска, выиграл конкурс вот в Старой Ладоге. Альберт Серафимович руководил этим проектом для конкурса. Поставили Рюрику памятник, это Олег сделал. Если вы там его видели или будете, обратите внимание, очень похоже на почерк Альберта Серафимовича. Но Олег совершенно своей индивидуальной манерой, но принципы, наверное, отношение к творчеству они все унаследовали.
А вот теперь я беседую с одним из учеников Альберта Серафимовича, который не только учился у него, но и работал вместе с ним.
Шоров Олег, скульптор. Мы в мастерские попадаем после второго курса. Конечно, я выбрал мастерскую Альберта Серафимовича. Попал туда, 3-й, 4-й, 5-й диплом. Вот отучился у Альберта Серафимовича в мастерской. Потом непосредственно тоже работал с ним в его творческой мастерской.
Он как-то вмешивался в вашу учебную работу, а потом самостоятельные? Или просто подсказывал, просто анализировал вместе с вами их?
Ну, дело в том, что больше, наверное, анализа и подсказок, вмешательства. Такого нет. Больше самостоятельной работы студенты работают. Самостоятельный педагог, он подсказывает. В этом есть процесс учебы. Не то, что научить тому, что сам педагог знает, а непосредственно найти то, чем владеет сам ученик. Внутреннее понимание мира. Вот это и есть, наверное, высшая степень мастерства педагога, когда он может изъять из студента вот то, что у него есть, и показать ему, вот это он умеет, вот это он знает, и он должен вот это развивать в большей степени. Я думаю, что Альберт Серафимович многим показал ребятам, студентам, что они умеют, что они знают, и дополнил своими знаниями, вот этим и обогащаются студенты.
То есть не копировать своего мастера, а он старался в каждом найти свою индивидуальность, указать на нее и развить.
Конечно, да. Копировать в первый период учебы тоже не возбраняется. А потом уже надо, исходя из этой точки, надо находить уже свои пути, понимание формы, и понимание жизни, себя, видение себя в искусстве.
Вы упомянули о том, что после окончания учебного процесса вы работали вместе с ним в его мастерской. Вот что это вам дало как начинающему самостоятельному скульптору?
Дело в том, что учебный процесс недостаточен. Вообще вот эти 6 лет, они так быстро пролетают, настолько быстро, что мы даже не понимаем, что происходит. Конечно, многому учишься, но учебный процесс так идет, что ты не успеваешь закрепить свои знания. Они так накладываются, но когда ты уже работаешь непосредственно на лесах, рядом с мастером, со своим учителем, ремесло передается из рук в руки, от мастера к ученику. Это только можно понять, это уже работы вместе, годами работы на лесах, понимание, как растут эти монументы. Альберт Серафимович в большей степени был монументальным скульптором. Понимание вот монументальной формы, большого объема, нахождение скульптуры в пространстве, это все уже я научился у Альберта Серафимовича после института, работая в его мастерской вместе с ним. Первое время мои задачи были более скромные. Увидеть, как делается каркас, помочь, как делать каркас, приготовить глину, поливать. Но не было никогда, чтобы Альберт Серафимович говорил, что я ухожу, вот ты, значит, поливаешь. Мы вместе все и готовили глину, и поливали, и закрывали. Надо ухаживать за работой, чтобы она не рассохлась, каркас был хороший. И лепили вместе. Ну, потом попозже, конечно, где-то там со спины, где-то я мог какие-то складки потихоньку делать. Ну, конечно, Альберт Серафимович все проверял. Если что-то я там неправильно сделал, ну, переделывал как надо. И вот так потихоньку мы работали.
Это же многочасовая работа. Что вы во время работы делали? Не знаю, пели там, разговаривали, беседовали о чем-то. Чем вы занимались в перерывах?
Дело в том, что всегда в мастерской звучала классическая музыка. Радио Орфей, насколько я сейчас помню, всегда Альберт Серафимович говорил, что вот это хорошо. И вот всегда слушал классическую музыку. Иногда в большей степени он, видимо, для себя он проговаривал какие-то моменты, чтобы убедиться в том, что правильно он идет в своих исканиях. Я с удовольствием все это слушал. Конечно, где-то и подакивал.
Это был скорее монолог, да, внутренний монолог.
Скорее внутренняя беседа, да, в большей степени, чтобы больше убедить себя самого в том, что он идет в правильном направлении. В 3 часа, конечно, всегда у нас был обед. 3 часа обед. После обеда играли в шахматы.
Кто выигрывал?
Да. Ну, конечно, выиграл Альберт Серафимович, но мне было позволено перехаживать. Знаете, он, когда я делал какие-то сумасшедшие ошибки, ну, переходи, сынок, переходи. Ну, я там, конечно, перехаживал, что сделать, иначе бы, видимо, долго не продлилась бы шахматная партия. Ну, конечно, потом Альберт Серафимович убрал эти шахматы, сказал, что много времени занимает, хотя мы недолго там играли, уже было времени жалко.
Сегодня в ваших самостоятельных работах вы часто вспоминаете Альберта Серафимовича и какие-то его уроки, подсказки?
Конечно. Дело в том, что Альберт Серафимович был учительным примером не только для студентов. В мастерскую приходили многие люди со своими проектами, со своими работами. Он всем помогал, он всем подсказывал. В субботу, в воскресенье не было такого, чтобы кто-то не приходил, что-то не показывал, что-то не спрашивал, что-то не просил. Он всем помогал. Я во многом учился у Альберта Серафимовича, даже не только в скульптуре, в общении с людьми, желание помочь людям. Конечно, это все останется со мной, это все нельзя забыть. Часы, годы, проведенные вместе с ним в мастерской, все это я стараюсь, конечно, использовать в своих работах. Все эти знания, которые я получил непосредственно работая в мастерской с Альбертом Серафимовичем.
Это был репортаж, записанный мной в Академии художеств на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения скульптора Альберта Серафимовича Чаркина. Вы слушали воспоминания о нем, его друга Николая Николаевича Громова, его дочери Марии Альбертовны, ученика и помощника в творчестве Олега Шорова. Здесь же, на Васильевском острове, недалеко от Академии художеств, находится Институт русской литературы, Пушкинский дом. Здесь проходит невидимая нам, обывателям, напряженная работа ученых-филологов, результаты которой отражаются в ежегоднике рукописного отдела Пушкинского дома. Я беседую с главным редактором этого издания, заведующей рукописным отделом Пушкинского дома Татьяной Сергеевной Царьковой.
Вышел из печати очередной том академического серийного издания «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома» на 2016 год. Это обширный научный сборник, 900 страниц, включающий 25 работ 23 авторов, посвященных прежде всего, конечно, истории литературы и шире культуры и социально-общественной жизни России 19-20 веков. Композиция книги традиционна. Первый раздел – статьи и сообщения, второй раздел – публикации и третий – информация. Разумеется, в нашей вынужденно краткой передаче не удастся, к сожалению, представить всю проблематику сборника, но о некоторых самых ярких работах я расскажу или хотя бы упомяну их с целью заинтересовать будущих читателей и, конечно, исследователей-продолжателей. В разделе «Информация», он самый краткий, поэтому о нем в первую очередь, перечисляются новые поступления за 2014 год и обработанные фонды за 2015 год. В данный период это три описи из фонда замечательного ленинградского коллекционера Моисея Семеновича Лесмана, материалы Бальмонта, Белого, Блока. Открывает книгу сенсационная статья Татьяны Ивановны Краснобородько, многолетнего хранителя рукописи Пушкина, высококвалифицированного архивиста и признанного ученого-пушкиниста. Называется статья «По следам Бориса Львовича Мадзалевского», это основатель Пушкинского дома, «Неизвестные пушкинские записи на закладках в книге Джона Кука». Джон Кук – это шотландский врач-хирург на русской службе. Книжка его называлась «Путешествие и странствие по Российской империи, Татарии и части Персидского царства». Она есть в личной библиотеке поэта. Библиотека Пушкина, насчитывающая 3500 книг, поступила в Академию наук в 900 году от внука поэта Александра и уже к 1906 году была тщательно каталогизирована и описана Борисом Львовичем Мадзалевским. Между страниц некоторых книг лежали автографы поэта, пожелтевшие от такого хранения. Они были присоединены к собранию автографов. У нас это фонд 244, опись номер 1, которая к настоящему времени насчитывала 1775 архивных единиц. Татьяна Ивановна обратила внимание на закладки в книге Джона Кука. Это были узкие бумажные полоски, клочки, как пишет автор статьи. Они воспроизведены в иллюстрациях в нашей книге и выдвинула, аргументированно доказала путем палеографической экспертизы гипотезу о том, что это новонайденный автограф Пушкина. Его бумага 1836 года, его чернила, перо, рука. Таким образом, фонд Пушкина обогатился 1776 автографом. Специфический интерес этого открытия Татьяны Ивановны еще и в том, что эти обрывки разорванного листа свидетельствует о попытке поэта воспроизвести почерк Петра I. Он копирует письмо царя Василию Владимировичу Долгорукову от 23 апреля 1713 года, подлинником которого тогда обладал. Временные семьи Долгоруких, они попали к поэту. Но потом Жуковский уже после дуэли вернул их. В 1836 году Пушкин собирал материалы по истории Петра I. И, как пишет Татьяна Ивановна, цитирую ее, она включает в свое утверждение цитата из высказываний Пушкина: «Он осваивает рескрипты государя не только как историк и ученый», а дальше цитирует Пушкина, «следуя за мыслями великого человека, но и», опять цитирует Пушкина, «постигает его чувством, как поэт и художник, буквально следуя за пером своего героя, будь то примеряя на себя его почерк». Затем я отсылаю к статье Татьяны Варны. Уверена, что она доставит наслаждение от следования логике автора. Из первого раздела ежегодника также хочется выделить обзор Марии Эммануиловны Маликовой, фонда переводчика Адриана Антоновича Франковского, в первую очередь известного своими переводами Марселя Пруста и Лоренца Стерна. В статье сделана попытка охарактеризовать философско-эстетические основания переводческого метода Франковского, кратко представить его биографию. Конец, к сожалению, был печален, он умер в первую блокадную зиму. Особенно ценное приложение. Первое – это списки неопубликованных переводов, предисловий к сделанных им переводам, черновых рукописей переводов, опубликованных, переводов других лиц, отредактированных Франковским, неопубликованных переводов других лиц, в том числе Льва Платоновича Корсавина. И, наконец, приложение второе. Перевод Франковского новеллы Франца Кафки «Превращение». Как пишет Мария Маликова, перевод не датирован, но это, безусловно, самый ранний перевод Кафки на русский язык. Конечно, не опубликованные. Ну, потому что произведение было опубликовано в 15 году, а вот перевод последовал вскоре. Франковский следил за современной литературой, но опубликовать он не мог. Русский читатель познакомился с рассказом «Превращение» только в 1964 году. Вот был опубликован перевод в иностранной литературе. То есть с опозданием как минимум на 30 лет, а может быть и более того. Но вообще рассказ необыкновенно интересный. И кто его не читал в одном переводе или в другом переводе, я думаю, тоже получит огромное удовольствие, потому что рассказ фантастический. Камевояжёр, ну вот мелкий служащий, просыпается и ощущает себя, и он действительно таким становится, ощущает себя насекомым. Большим, уродливым, неповоротливым, потому что он не умеет двигаться в этом новом образе. А ум у него остается человеческим, и восприятие жизни интеллектуальным весьма. Но что происходит с его семьей? От сострадания они переходят к ненависти. Вот представляете, в доме больной человек, тяжело больной, безнадежно больной. Как может измениться отношение к нему? Кончается печально, для семьи рад. Жаль, что 30 лет с лишним русский читатель не мог прочесть этот рассказ.
Как и упоминала в начале своего рассказа заведующая рукописным отделом Института русской литературы Татьяна Сергеевна Царькова, в ежегоднике рукописного отдела Пушкинского дома так много интересных материалов, что в одном коротком сюжете о них невозможно рассказать. Мы продолжим этот рассказ в одной из наших следующих программ. А на этом завершим первую часть сегодняшнего радиоканала «Вечер в окно», который подготовил и провел журналист Николай Кавин. В аппаратной работают звукорежиссер Евгений Дугарева и радиоинженер Сергей Корешков. А теперь наша традиционная рубрика
«Литературное чтение на Радио России».
Александр Образцов. «Праздник души». Бывшая учительница, пенсионерка Агриппина Васильевна, стояла на крылечке и, улыбаясь, смотрела вслед выпускникам 58-го года. Капитану дальнего плавания из Владивостока Геше Ревякину и старшему диспетчеру из Красноярска – Валентину Долгих. Они уходили по узенькой улочке вниз, к шоссе, иногда оборачиваясь и качая головами вверх-вниз. Лет 20 она их не видела. И не писал ни один. А вот надо же, навестили. Ее часто навещали бывшие выпускники поселковой школы. Другие учительницы-пенсионерки даже обижались на нее из-за этого. А что обижаться? Надо было раньше в школе интересоваться не только знаниями детей, но и их жизнью. Так думала Агриппина Васильевна, глядя вслед коренастому, уже совершенно лысому Геше и худенькому язвеннику Валентину. Они завернули налево, скрылись за серым забором, а Агриппина Васильевна еще продолжала улыбаться. Одна мысль не давала ей с давних пор покоя. Она знала у себя такую способность — предполагать у своих учеников их будущее. Это было неприятно ей, как будто она их предавала, как будто на их доверчивость отвечала цинизмом, но ничего не могла с собой поделать. Когда Валентин рассказал ей о язве желудка, о диспетчерской службе, о нервотрепке, она не удивилась. Как будто Валентин еще в 5 классе был обречен на язву, диспетчерскую службу и нервотрепку. И Геша, уверенный в себе, медлительный медвежонок, никак не мог стать иным, никак. Агриппина Васильевна не считала себя по-настоящему образованным человеком, она даже статьи в литературной газете не все понимала. Но одно она знала твердо. Если человек с душой занимается любимым делом, то это дело он в конце концов постигает до тонкостей, на первый взгляд неправдоподобных. У нее была тетрадка, где она записывала будущие специальности своих учеников. И там, напротив Г. Ревякин, было капитан дальнего плавания. Хотя Геша и Валентин уже скрылись за поворотом, Агриппина Васильевна продолжала смотреть им вслед, отчасти потому еще, что знала. Из-за забора, отделяющего ее маленький огород от соседского, на сцену прощания ей в затылок смотрит еще один ее ученик, 45-летний Коля Матяш. В той тайной тетрадочке Агриппины Васильевны напротив его фамилии были глубокий, тяжелый вздох и профессия шофер с вопросом. И даже здесь Агриппина Васильевна угадала. Коля несколько раз садился за руль, и каждый раз у него отнимали права. Сейчас он работал на автобазе, куда пошлют. Чинил кузова, выправлял вмятины на корпусе, подметал территорию к праздникам. К двигателям его не подпускали. Агриппина Васильевна обернулась. Коля тут же снял локти с забора, повернулся и пошел к дому по междурядью в картошке. Он шел, как казалось Агриппине Васильевне, с рыданиями в груди. И нечем ей было утешить неудачника. Один способ, знала Агриппина Васильевна, одно лекарство. «Николай Федорович!» Матяш замедлил шаги. Затем начал медленно останавливаться, не спеша разворачивать надутое лицо с белесыми бровями. «Чего?»
«Снова у меня, Николай, крыша потекла. Я прямо не знаю».
«А ничего». Матяш боднул головой в сторону ушедших гостей, как будто забивая гол под штангу.
«Ну как же они, Коля? У них сейчас праздник души. Это ведь на родину они вернулись, понимаешь, Коленька? 20 лет без родины. Это как будто без воды».
«Ишь, праздник души, мать-перемать!» — бормотал Коля, прибивая щепками кусок рубероида по указанным местам протечек. Вся крыша была в таких серых, черных, зеленоватых заплатах. Дело Колиных рук. А Агриппина Васильевна на кухне жарила картошку, доставала из подполья соленые огурцы и грузди, резала и думала, думала. Раньше, когда она еще преподавала, ей казалось справедливым деление людей на способных, талантливых и пустых, ни на что не годных.
Раньше она верила в самодисциплину, в то, что терпение и труд все перетрут. И вот теперь, в старости, в ее голове все перемешалось. Ей было жалко и тех, и этих. А сейчас она тихо негодовала на свое нетерпение, с которым прислушивалась к яростным ударам Колиного молотка. Скоро ли он закончит? Потому что Агриппина Васильевна никогда в жизни не испытывала такого полного счастья, как в последние годы, когда она сидела после починки крыши с обиженным двоечником Матяжем, выпивала с ним 2-3 стопки и видела, как стихают жалобы неудачника, и он готов уже, готов для того, чтобы спеть. Чудный голос у Матяжа. Просто чудный.
Флаг. Петров повесил на доме английский флаг. В поселок приехали голландцы. Они столпились, показывая пальцами на дом Петрова, и возбужденно расспрашивая о чем-то переводчика. «Даже не знаю, как перевести», — сказал переводчик директору местного метизного завода. «Они спрашивают, зачем он повесил английский флаг? Какие у него мотивы были?» Директор очень хотел побывать в Голландии, поэтому послали за Петровым. «Слушай, Василий Парамонович», — сказал директор щуплому Петрову, — «ты зачем флаг повесил?» «А что, нельзя?» — Петров переступил с ноги на ногу и набычился. «Я не о том тебя спрашиваю, можно или нельзя. Я спрашиваю, зачем?» «Ну вы вон дачу построили в 3 этажа. Я ведь не спрашиваю, зачем. Ты что, дурак?» «Сам ты дурак», — брякнул Петров, не успев испугаться и ощутив на мгновение счастье полета. «Так», — директор посмотрел на Петрова, намечая будущие репрессии и их счастье. Но голландцы жадно ловили интонации их беседы, и директор понимал их счастье узнать об угнетении простого народа. Поэтому он рассмеялся и похлопал Петрова по плечу. «Переведите им», — сказал директор переводчику, — «что он назвал меня дураком». «Зачем?» — не понял переводчик. «Переведите, переведите». Переводчик перевел, голландцы расхохотались. Им открылось новое счастье. Народ поднимает голову. Но про флаг они не забыли и снова с жадностью поинтересовались, обступив Петрова и с симпатией рассматривая его. «В общем, слушай вопрос», — сказал директор, предельно отмобилизовавшись. «Они хотят знать, зачем ты повесил английский флаг?» «Взял да и повесил». «Зачем?» «Дом мой, что хочу, то и вешаю». «Но почему английский-то? Что у тебя, англичане были в роду? Или ты им всю жизнь тайно молился?» «Я ведь не спрашиваю, кому вы тайно молились, когда парторгом были?» «Так!» — директор даже расхотел на минуту в Голландию, разглядывая Петрова. «Значит, не хочешь говорить?» «А ты знаешь и правильно, это все в логике твоего поведения». Петров насторожился. «Раньше были тайные враги народа, их надо было раскрывать. А сейчас вы действуете в открытую. Ты повесил английский флаг. Хорошо, допустим. Дальше что? Дальше тебе хочется уже принести ощутимый вред своей стране, чтобы страна на опасной переправе через историческую бурную реку подломила ноги, рухнула в пропасть. Ты этого хочешь?» «Чего я сделал-то?» – взволновался Петров. «Чего? Того! Ты ж прекрасно знаешь, что наш завод стоит 2-й год. Тут приехали товарищи из Голландии. Хотят вложить в него свои гульдены. А ты срываешь переговорный процесс, и овечкой он прикидывается. Говори, зачем повесил флаг? Скройся с глаз моих!» «Ну, повесил и повесил». Петров заметно сбавил тон. Директор испугал его какой-то старой, многовековой, но до сих пор безупречно действующей дубиной. «Надо так сниму, снять, что ли?» «Никто тебя не заставляет снимать. Больше того, ты не смей его снимать, пока здесь голландцы. Ишь ты, что придумал, снять английский флаг, чтобы завтра меня по телевидению размазали». «Ну, хорошо», — сказал Петров кротко, — «но не буду снимать». «Иди отсюда», — приказал директор. И с улыбкой повернулся к голландцам. У тех на лицах была полная информация о положении дел с правами человека в России. Директор как будто ударился лбом о голландские лица. «А ну вернись!» — повернулся он к удаляющемуся Петрову. «Василий Парамонович, ну что ты в самом деле? И слова тебе нельзя сказать. Обиделся, надулся. Иди сюда». Вот директор обнял щуплого Петрова за плечи, развернул его к голландцам. Он вам сейчас объяснит, зачем повесил этот проклятый флаг. И пусть только попробует мне объяснить. Я его по тарелке размажу вместе с вашей Голландией, широко улыбнулся директор. Хлопнул переводчика по плечу так, что у того слетели очки. И, крутя головой, пошел домой обедать. Жена обещала солянку. Рассказы Александра Образцова читали актеры Михаил Черняк и Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
«Ветер в окно».
Страничка поэзии. Николай Туроверов.
Не влюбленность, а любовь и жалость. Не весна, а осень впереди. Очень кратковременная старость с очень краткой жизнью позади. Только жить, как верится и снится. Только не считать года, и в Париже, где чудесные больницы, не лечиться никогда. У тебя свои заботы, у меня свои забавы. Расходиться? Что ты? Оба мы с тобой неправы. И не может одинаков жребий быть у нас с тобою. У меня молчит собака, у тебя собака воет. Значит, так и надо? Что же, огорчаться по-пустому? Каждый пусть живет, как может, а никак не по-другому. С каждым годом все лучше и лучше. Эти ночи весною без сна. С каждым годом настойчивей учит непонятному счастью весна. Все скупее, вернее и проще нахожу для стихов я слова. Веселее зеленые рощи, зеленее за ними трава, голубее высокое небо, все короче положенный срок. О, как вкусен насущного хлеба, с каждым годом все худший кусок. Ежедневно на рассвете пьет он черный кофе с ромом, жадно курит папиросу, начиная новый день. Четверть века та же стойка, а потом весь день работа за кусок насущный хлеба у фабричного станка. Он живет давно на свете, ходит изредка к знакомым, отвечает на вопросы очень сдержанно везде. И никто не знает. Тройка расточителя и мота мчит его ночами в небо пожилого казака.
Стихи Николая Туроверова читал заслуженный артист России